Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Мы продолжаем. Нашим слушателям традиционно мои наилучшие пожелания и напоминания о том, что нас можно не только послушать, можно посмотреть в «Одноклассниках», в «Рутюбе», ВКонтакте. Можно заглянуть, посмотреть трансляцию прямо этого эфира или каких-нибудь предыдущих. Можно не только посмотреть, можно оставить комментарий или же попробовать это сделать по телефону прямого эфира. 8495-951-0566. Звоните, ваш комментарий обязательно в дискуссию направим. Дискуссия будет огневая, я абсолютно уверен, потому что наш гость в этом часе – писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян. Армен, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с такого решения, которое многими прогнозировалось, некоторыми, точнее, прогнозировалось, заявлялось, обсуждалось. И вот оно произошло. Владимир Путин объявил о том, что Россия предлагает, ну, как сказать, вынудит недружественные страны расплачиваться за газ рублями. Вот как вы этот шаг оцениваете? Это конструктивное решение? Может быть, немножечко запоздало? Что будет в дальнейшем, вот в будущем с этими самыми расчетами, когда ситуация, хочется верить, стабилизируется? Потому что и доллар тоже отреагировал на это решение. Курс по отношению к рублю пошел вниз. Не намного, но тем не менее.
Ну, во-первых, быстро ничего не изменится. Вы тут никакими иллюзиями себя лишними не подпитываете. Когда коллективный Запад вложил сотни миллионов долларов в расчеловечивание русских людей, когда развязал самую оголтелую человеконенавистническую, в принципе, кампанию, что русские уже в глазах западных демократий переплюнули даже евреев в Третьем Рейхе, то очевидно, что это делалось не на неделю, не на две и даже не на месяц. Соответственно, Россия должна была начать отвечать контрмерами. Одна из мер, которая давным-давно предлагалась, это давайте отвяжемся наконец-то от доллара и евро. Ну почему в конце концов, если коллективный Запад безобразно себя ведет по отношению к России с 2014 года, почему мы должны обеспечивать устойчивый курс этих валют, делая это причем за счет себя? Что они предложили, да, сразу после введения санкций? Они взяли и попытались обвалить курс рубля. Ну окей, но ведь Россия – это же, извините, не Молдова и не Эстония. Да, Россия, соответственно, будет отвечать. Здесь надо просто для себя понимать, что там, если мы берем условно курс рубля 74, да, вот который был до событий всех, до 24 февраля, то он тоже был завышен и сильно. Россия многим жертвовала ради выстраивания вот этого конструктивного диалога с Западом. Не получилось. Ну окей, теперь, значит, Запад будет покупать на московской бирже рубли, чтобы расплачиваться за газ. Ну, несложно, да, предсказать, что, соответственно, сразу резко вниз начнет идти курсовка евро и курсовка доллара, потому что они завышены. Мы ведь предупреждали и Брюссель, и Вашингтон, что, ребята, это улица с двусторонним движением. Вот вы точно хотите вот играться по максимуму во все эти игрища? Ну окей, наше дело предупредить, ваше дело отказаться. Они отказались. Теперь принято подобного рода решение. Я считаю, что очень правильно. И это только одна из многочисленных контрмер, которые приготовил коллективному Западу Российская Федерация. Потому что в отличие от дураков, которые все это время промышляют в эфире CNN какими-то нелепыми абсолютно прогнозами, у России достаточно инструментов, чтобы обеспечить и свое поступательное экономическое развитие вперед, ну и проучить очень многих представителей так называемого цивилизованного мира. Причем цивилизованный мир, я говорю, в двойных даже кавычках, не в одинарных. Потому что то, что они творили последний месяц, ну, знаете, это никакая вообще цивилизация даже не способна описать.
Армен, разрешите небольшое тут уточнение. Дело в том, что в течение достаточно продолжительного времени считалось, что вот именно торговля углеводородами – это один из стабильных, один из надежных источников валюты тех самых евро, долларов, уж не знаю там каких еще. И, мол, собственно, вот российская экономика от этого зависит. Вот этот слом какой-то происходит? Или все-таки те люди, которые так повторяли, ну, мягко говоря, ошибались?
Да вы поймите, просто люди за 30 лет привыкли к этой формулировке.
Да.
Ей 30 лет. Вы понимаете, что Мы прожили целую эпоху, пытаясь каким-то образом договариваться с коллективным Западом. И ничего это не давало, в принципе. Поэтому, конечно, вот эти вот мантры еще из первого правительства народного спасения, которое лично возглавлял Борис Николаевич Ельцин, они воспринимались многими ну просто как данность бытия. Ну, извините, данности иногда меняются. Ничего такого экстраординарного не произошло, потому что коллективный Запад к этому не готов в очередной раз. Но так они, судя по всему, вообще ни к чему не готовы с точки зрения России. Потому что все, что происходит, для них почему-то все время какая-то всевеликая неожиданность. Ну и ладно.
Любопытно, конечно, за этим будет последить, опять же, как все будет развиваться, в особенности, как действительно отреагируют валюты, и в третий раз повторю, в особенности, когда уже непосредственно придется покупать эти рубли, я имею в виду недружественным странам, для того, чтобы ими расплатиться с Россией за углеводороды. Еще один очень такой достаточно пугающий момент, который долгое время казался невозможным, но тем не менее Сергей Лавров, министр иностранных дел российский, допустил столкновение с НАТО в случае, если миротворцы Североатлантического альянса будут введены на Украину. Вы как расцениваете этот момент? Понятное дело, что министр иностранных дел должен рассматривать все возможные варианты, как худо-бедно возможные, пусть даже если возможность там совсем небольшая. Насколько вообще вот реально, что миротворцы НАТО мало того, что будут введены, так еще и окажутся в тех самых местах, где происходит российская военная операция?
Нет, ну, конечно, вероятно. Другой вопрос, что вероятность это между нулем и ничем. Потому что Сергей Викторович делал это заявление, если мне память не знает, по-моему, в районе полудня. А уже в 3 часа, в 3 часа последовало заявление канцлера Германии Шольца о исключении вообще возможности привлечения НАТО к событиям на Украине, в том числе отправке миротворцев или созданием бесполетной зоны. Ну, собственно, да, все представители Альянса, по-моему, по очереди по этому поводу высказали. Сейчас, видимо, наступил черед Шольца. Конечно, гипотетически мы с вами сохраняем и такой вариант развития событий, но я, мягко говоря, не убежден в этом. Потому что цель глобальная Запада в создании, финансировании и развитии глобального проекта «Украина-антироссия» была совсем не в том, чтобы самим прийти повоевать, а в том, чтобы повоевать до последнего украинца с Россией. А это, согласитесь, две очень большие разницы. Собственно, Запад это отличнейшим образом и демонстрирует всей Украине. Другой вопрос, что Украина все еще тешит себя иллюзиями по этому поводу. Им все время почему-то кажется, что вот пройдет еще немного времени, и кто-то там шибко передумает. Нет, потому что все прекрасно услышали слова Путина, что если кто рыпнется, ну, пеняйте на себя тогда, потому что вы достали по-настоящему. Ну, слушайте, действительно ведь очень многие политики, которые говорили о том, что надо вот там куда-то кого-то отправить, показать Кузькину мать, они же очень быстро приутихли. Демонстрация, тем более, даже уже теперь на данную конкретную минуту, не самого современного российского оружия во время специальной операции, она, знаете, очень сильно отрезвила невменяемых. Поэтому не думаю, мягко говоря, что подобный сценарий возможен. Дальше покажет время.
А вот если все-таки не в плане как-то напугать или в плане каких-то страшилок, но вот лично у меня с заявлением западных политиков, пусть самых авторитетных, ведущих, первых, ну как-то доверия особого к ним нет. Можно ли предположить, ожидать, что в какой-то момент настанет эта ситуация, когда грань будет перейдена, натовские солдаты или уж я не знаю, что могут попасть на Украину. Вот что для этого может сложиться? У вас есть какое-нибудь предположение? Опять же, на основании исторического опыта, на основании тех событий, которые сейчас разворачиваются, вот что-то стрельнет, что-то переключится, и вот в НАТО кто-то скажет, а давайте. Или это исключено совсем?
Ну, во-первых, вы поймите, что НАТО – это не настолько монолитная история, как многим кажется. Просто напоминаю, да, когда Турция сбила российский самолет, и они очень быстро осознали, во что это все может вылиться, они же тут же позвонили в Брюссель, намекая на статью устава НАТО, что ежели чего, все должны, значит, им будут оказывать помощь. А Брюссель устами Йенса Столтенберга очень жестко и сразу обозначил, что не, ребят, это там как бы ваши все истории, вы нас, пожалуйста, вот военный конфликт с Россией не втягивайте, сами решайте, сами идите и кайтесь. Поэтому альянс не монолитен. Во-вторых, да, надо понимать, что в той же Германии вот сама мысль отправить, значит, своих военнослужащих опять в Россию, она, ну, знаете, не самая популярная, потому что все-таки места такие, да, очень своеобразные с исторической точки зрения для немецкого солдата. И еще раз испытать вот это они не хотят, потому что они тоже прекрасно понимают, извините, тут у русских людей это не то, что генетическая память всколыхнется, а я даже уже не знаю, как это описать. Вот у меня богатый словарный, но я вот не знаю, какие слова тут будут уместны. При виде, извините, военнослужащих, говорящих на немецком языке с закатанными рукавами на земле Донбасс. Вообще представляете, что это может быть? Поэтому не убежден, что все-таки они будут прорабатывать подобного рода варианты. Я готов больше допустить, что они постараются после уже окончания дешитонизации каким-то образом сохранить свое влияние на территорию Украины финансовыми там какими-то стимуляторами и так далее. Другой вопрос, что по итогам вот этой самой пресловутой дешитонизации это влияние может, извините, ограничиваться только Галицией и Волынью.
Да.
Это тоже надо допускать.
А можно у вас в такой момент тоже уточнить, а насколько это внутри самого НАТО эта ситуация рассматривается, разбирается, учитывая, что, казалось бы, ну вот, все, какой-то вызов, что-то можно сделать. Нет, НАТО никак не поступает. Внутри самого альянса это каких-то дополнительных трещинок, недовольств не накинет. Опять же, какая-нибудь страна не продвинется чуть больше к осознаванию того, что НАТО-НАТО, а собственную армию, ну вот, может быть, и неплохо бы.
Ну, коллега, вы держите в уме просто такой неприятный момент, что это же не война там условного Североатлантического альянса где-нибудь там в Ираке, в Афганистане или там условно бомбардировка Сербии. Ну, все же там отдают себе отчет, что Россия – это страна с очень серьезной армией и с очень серьезным оружием. И просто так прогорцевать в этом замесе не получится. В альянсе прекрасно знают такой документ, как доктрина национальной безопасности Российской Федерации. В этом документе в преамбуле сказано, что в случае угрозы территориальной целостности Российской Федерации Москва оставляет за собой право использовать весь арсенал имеющегося у нее оружия, запятая, включая тактическое ядерное. Ну, чиновников НАТО можно подозревать во многом, но они совершенно точно не умственно неполноценны. Понимаете, и особенно пометуя, да, вот нынешние события. Потому что ведь все началось, извините, с заявления господина Арестовича в ноябре. И когда Зеленский в феврале повторил все то, о чем говорил Арестович, только уже теперь от своего лица, а не от лица там какого-то помощника в офисе, ну, последовал ответ. А вы вот искренне полагаете, что условно там, ну, я не знаю, Италия, Испания, Португалия, Бельгия, Голландия, неважно, Франция, неважно, Великобритания, хорошо, давайте возьмем, она захочет поставить все на карту ради Житомира и Винницы? Или Ивано-Франковска и Ровно? Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Вот санкциями, да, это пожалуйста, это вот даже вне всякого сомнения. Другой вопрос, что эти санкции почему-то бьют по самому западному миру. Это мы такую подлость проявили. Наверное, надо было как-то громче дураков этих предупреждать о том, что так тоже может получиться. А военные, я, мягко говоря, не убежден.
Армен, прерву вас буквально на полминуточки. Нашим слушателям напомню, что в эфир можно позвонить 495-951-0566, задать вопрос, поделиться мнением, которое в дискуссию передадим. Ну и сама дискуссия доступна не только в аудиоформате, можно посмотреть ее в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Рутюбе.
Здравствуйте, это Евгений Примаков. Я буду вести программу «Подчиняем примус». Это очень спокойный, адекватный, разумный разговор о том, что нас заботит, о каких-то актуальных вещах или просто интересных. Довольно скоро мы услышимся с вами на радио «Спутник».
Мы продолжаем. Алексей Красильников зовут меня. В этом эфире своими мыслями относительно происходящих событий делится писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Армен, давайте продолжим относительно участия России в различных международных организациях различного толка. И прозвучало мнение Китая. Министерство иностранных дел выступает против исключения России из Большой Двадцатки. Услышат ли? Нужно ли России самой держаться вот за эту площадку? Потому что вот разные мнения опять же ходят. И еще тоже был опять же комментарий относительно возможного участия Владимира Путина в саммитах организации, в частности, той самой двадцатки. Пока рановато. Вопросы, говорят в Кремле, прорабатывать нужно заново. Вот в текущей ситуации значимость, ценность площадки, которая называется Большая Двадцатка, извините за рифму, для России. Какова, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, эта новость про двадцатку последовала сегодня утром. Это распространило агентство Reuters, что Белый дом зондирует настроение, значит, западных союзников своих по поводу того, чтобы Россию из Большой Двадцатки исключить. Но то же самое агентство Reuters в этой же самой новости сообщает, что механизма исключения в принципе нету. Ну, то есть они могут сказать, да, что нам типа неприятно. Но так на эту же ситуацию можно и с другой стороны посмотреть, а насколько вообще приятно России находиться в обществе ряда подобного рода стран. Это, повторяю, это же улица с двусторонним движением. Да. Если к моменту, когда будет саммит Большой Двадцатки, нарулится хоть какой-нибудь конструктив для дискуссии, для понимания, как всем вместе выходить из этого глобального экономического кризиса, он глобальный. Потому что если кто-то не понимает, во многих странах будет голодно. Уже скоро совсем. Рынок пшеницы. Это, извините, у России 25%. Еще 5% у Украины. Ну, как вы, наверное, сами догадываетесь, да, на Украине сейчас ну совсем не то время, да, чтобы там про зимы или посевные размышлять. Это серьезная на самом деле проблема. Более чем. Да, конечно, Германия и Франция профицитны с этой точки зрения. Да, профицитны Соединенные Штаты. В крайнем случае, от них все учили Аргентины, им уже не привыкать. Но остальной-то мир, он за что страдает? Это такая же история, как, извините, с газом, с Норвегией. Да? Такая же история, как с бензином. Но это такая одна коллективная ария, нас-то за что? Вот если это обсуждать, выходы, да, и устанавливать новые правила игры, потому что старых больше нет, все. Старые остались там, поздним вечером 23 февраля. 24 февраля началась новая эпоха. Это даже не мои слова, это в Белом доме тоже признали. Они тоже сказали, что вот этот вот рубеж, который разделял. И вот если они готовы выстраивать новый диалог в новых реальностях, тогда да, есть о чем говорить. Если, извините, это будет опять вот этот маловменяемый бред старика Альцгеймера, я имею в виду Байдена, да, и всех этих подхрюкивающих, можно и не ездить, мы все это уже слышали. Что новое-то они скажут? Они будут о чем говорить? О том, что мы им должны? Ты, извините. Эта история теперь такая. Несколько с другим оттенком. Их сложности.
Но я вас правильно понимаю, что в этом смысле ценность G20 для России, она тоже сейчас оценивается. Я вот тоже посмотрел специально этот текст, как это было сформулировано, что США и западные партнеры оценивают assess, вот возможность исключения России с G20. В России-то тоже, вот, возможно, стоит оценить значимость или нет? Вот этот спектр вопросов, которые решаются, как везде пишут, что огромный он от климатических изменений до международных долгов, вот там важно бы поучаствовать, поприсутствовать и немножечко за эту организацию зацепиться.
Ну, вы знаете, у меня к этому своеобразное отношение. Ну, нас, во-первых, в меньшем формате уже давненько не было. И что-то я не обратил внимания на какие-то структурные изменения по этому поводу. Во-вторых, вы знаете, участвовать и решать – это несколько разные вещи. Мы уже так участвовали, вон, в ПАСЕ, например, да? Из года в год мы исправно платили взносы, получали в ответ абсолютно мерзкий поток русофобии. Для чего? Вот это вопрос такой… Это даже не профессионально, это обыватели. Многие задавали вопрос, почему, ради каких вот сверхзадач мы это делали. Если там, повторяю, будет создана какая-то предпосылка для выстраивания диалога в новых условиях, для понимания тех процессов, которые изменились за это время, это один разговор. Если нам опять предлагают, вот вам стульчик, сядьте вот так вот и послушайте, что вам скажет Байден, так сидите, слушайте его сами. Ну, кому это интересно? Или там Борис Джонсон, или все вот эти прочие удивительные люди. Насколько они вообще квалитетны сами в новых условиях? Это ведь тоже очень большой вопрос. Потому что это тема еще, о которой никто не говорит. Насколько политики Запада сегодняшние, да, окажутся действенными в нынешних условиях. Потому что я несколько лет назад сказал, ребят, послушайте, вот перестаньте жить вчерашними представлениями. Нету больше ни Черчилля, ни Деголя, ни Вилли Бранта и даже нету Рузвельта. Сейчас нет политиков, есть менеджеры. Это разные вещи. Вот насколько они готовы к нынешним реалиям, у меня тоже есть большие сомнения по этому поводу. Потому что для них ведь это в определенном смысле неожиданный коленкор. Они же делали расчет на что? Будет как в 2014 году. Они санкции объявят, Россия попытается возразить, но больше ничего делать не будет. Типа будет смиренно стоять в стороне. Я дико извиняюсь, но вышло не так. И вот к этому не так никто не готовился. Ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Берлине, ни в Париже. Сейчас, кстати, еще интересно будет посмотреть за господином Макроном, у которого через, сколько там, 19, по-моему, дней...
10 числа, да. Две с половиной недели.
Да. А, кстати, в этом году еще в Америке электоральный цикл. И пометуя, с какими, извините, заявлениями пошли некоторые республиканцы на праймерис, уже анонсировавшие свое участие, я думаю, что в Белом доме тоже не шибко этому рады. Да и германское правительство, оно же коалиционно. Извините, а бюргер может не захотеть таких цен на газ. Потому что никакой альтернативы нет. Ведь вы не думаете, что газ нужен только зимой. Значительная часть всех европейских предприятий, они в том числе вот с газом связаны. То есть вам без разницы, когда у вас потребление газа условно там в январе на Новый год или в июле.
Кондиционеры тоже работают электричество, все верно.
Совершенно справедливо. Так вот, извините, европейскому обывателю уже сейчас очень некомфортно все это. И они задают вопросы своим, так сказать, министрам, почему так, а что они в ответ слышат? Что у нас случилось Украина. Прикольно.
А можно здесь такой, вот я очень люблю этот тезис спрашивать или задавать в качестве вопроса, или просто в плане порассуждать. Вот возникает, да, ощущение, что вот у тех самых менеджеров, которые прорвались ко власти, мне кажется, очень хорошее сравнение, причем далеко не всегда еще и образованных, и подготовленных, и эффективных менеджеров, вот отломалась педаль тормоза. То есть вот они умеют что, втопить в каком-то направлении, до предела разогнаться, а вот затормозить-то они не умеют. В данной ситуации что-то сможет стать этой самой педалью тормоза? Вот те самые обыватели, бюргеры. До следующих выборов еще долго. Немцы, ну что, вот в Берлине, если я правильно помню, достаточно массово против коронавирусных ограничений выступали, в Бельгии. Ну что, постреляли по людям в холод из водометов. Нормально.
Да вы не торопитесь так. Я же еще раз говорю, да, это игра в долгую. Помните, как вот советский мультик? Стрижка только начата.
Да.
А проблем уже очень много. Так это еще только начало славных дел. Пусть привыкают к новым реалиям. Их предупреждали об этом. Они не захотели верить. Это их личный выбор.
Армен, прошу прощения, давайте здесь сделаем перерыв, выпуск новостей на Радио Спутник. После этого продолжим обязательно прямо с этого места. Армен Гаспарян в эфире Радио Спутник. Любопытно, конечно, за этим будет последить, опять же, как все будет развиваться, в особенности, как действительно отреагируют валюты, и в третий раз повторю, в особенности, когда уже непосредственно придется покупать эти рубли, я имею в виду недружественным странам, для того, чтобы ими расплатиться с Россией за углеводороды. Еще один очень такой достаточно пугающий момент, который долгое время казался невозможным, но тем не менее Сергей Лавров, министр иностранных дел российский, допустил столкновение с НАТО в случае, если миротворцы Североатлантического альянса будут введены на Украину. Вы как расцениваете этот момент? Понятное дело, что министр иностранных дел должен рассматривать все возможные варианты, как худо-бедно возможные, пусть даже если возможность там совсем небольшая. Насколько вообще вот реально, что миротворцы НАТО мало того, что будут введены, так еще и окажутся в тех самых местах, где происходит российская военоперация?
Нет, ну, конечно, вероятно. Другой вопрос, что вероятность это между нулем и ничем. Потому что Сергей Викторович делал это заявление, если мне память не знает, по-моему, в районе полудня. А уже в 3 часа, в 3 часа последовало заявление канцлера Германии Шольца о исключении вообще возможности привлечения НАТО к событиям на Украине, в том числе отправке миротворцев или созданием бесполетной зоны. Ну, собственно, да, все представители Альянса, по-моему, по очереди по этому поводу высказали. Сейчас, видимо, наступил черед Шольца. Конечно, гипотетически мы с вами сохраняем и такой вариант развития событий, но я, мягко говоря, не убежден в этом. Потому что цель глобальная Запада в создании, финансировании и развитии глобального проекта «Украина-антироссия» была совсем не в том, чтобы самим прийти повоевать, а в том, чтобы повоевать до последнего украинца с Россией. А это, согласитесь, две очень большие разницы. Собственно, Запад это отличнейшим образом и демонстрирует всей Украине. Другой вопрос, что Украина все еще тешит себя иллюзиями по этому поводу. Им все время почему-то кажется, что вот пройдет еще немного времени, и кто-то там шибко передумает. Нет, потому что все прекрасно услышали слова Путина, что если кто рыпнется, ну пеняйте на себя тогда, потому что вы достали по-настоящему. Ну, слушайте, действительно ведь очень многие политики, которые говорили о том, что надо вот там куда-то кого-то отправить, показать Кузькину мать, они же очень быстро приутихли. Демонстрация, тем более, даже уже теперь на данную конкретную минуту, не самого современного российского оружия во время специальной операции, она, знаете, очень сильно отрезвила невменяемых. Поэтому не думаю, мягко говоря, что подобный сценарий возможен. Дальше покажет время.
А вот если все-таки не в плане как-то напугать или в плане каких-то страшилок, но вот лично у меня с заявлением западных политиков, пусть самых авторитетных, ведущих, первых, ну как-то доверия особого к ним нет. Можно ли предположить, ожидать, что в какой-то момент настанет эта ситуация, когда грань будет перейдена, натовские солдаты или уж я не знаю, что могут попасть на Украину. Вот что для этого может сложиться? У вас есть какое-нибудь предположение? Опять же, на основании исторического опыта, на основании тех событий, которые сейчас разворачиваются, вот что-то стрельнет, что-то переключится, и вот в НАТО кто-то скажет, а давайте. Или это исключено совсем?
Ну, во-первых, вы поймите, что НАТО – это не настолько монолитная история, как многим кажется. Просто напоминаю, да, когда Турция сбила российский самолет, и они очень быстро осознали, во что это все может вылиться, они же тут же позвонили в Брюссель, намекая на статью устава НАТО, что ежели чего, все должны, значит, им будут оказывать помощь. А Брюссель устами Йенса Столтенберга очень жестко и сразу обозначил, что не, ребят, это там как бы ваши все истории, вы нас, пожалуйста, вот военный конфликт с Россией не втягивайте, сами решайте, сами идите и кайтесь. Поэтому альянс не монолитен. Во-вторых, да, надо понимать, что в той же Германии вот сама мысль отправить, значит, своих военнослужащих опять в Россию, она, ну, знаете, не самая популярная, потому что все-таки места такие, да, очень своеобразные с исторической точки зрения для немецкого солдата. И еще раз испытать вот это они не хотят, потому что они тоже прекрасно понимают, извините, тут у русских людей это не то, что генетическая память всколыхнется, а я даже уже не знаю, как это описать. Вот у меня богатый словарный, но я вот не знаю, какие слова тут будут уместны. При виде, извините, военнослужащих, говорящих на немецком языке с закатанными рукавами на земле Донбасс. Вообще представляете, что это может быть? Поэтому не убежден, что все-таки они будут прорабатывать подобного рода варианты. Я готов больше допустить, что они постараются после уже окончания дешитонизации каким-то образом сохранить свое влияние на территорию Украины финансовыми там какими-то стимуляторами и так далее. Другой вопрос, что по итогам вот этой самой пресловутой дешитонизации это влияние может, извините, ограничиваться только Галицией и Волынью.
Да.
Это тоже надо допускать.
А можно у вас такой момент тоже уточнить? А насколько это внутри самого НАТО эта ситуация рассматривается, разбирается, учитывая, что, казалось бы, ну вот, все, какой-то вызов, что-то можно сделать? Нет, НАТО никак не поступает. Внутри самого альянса это каких-то дополнительных трещинок, недовольств не накинет? Опять же, какая-нибудь страна не продвинется чуть больше к осознаванию того, что НАТО-НАТО, а собственную армию, ну вот, может быть, и неплохо бы.
Ну, коллега, вы держите в уме просто такой неприятный момент, что это же не война там условного Североатлантического альянса где-нибудь там в Ираке, в Афганистане или там условно бомбардировка Сербии. Ну, все же там отдают себе отчет, что Россия – это страна с очень серьезной армией и с очень серьезным оружием. И просто так прогорцевать в этом замесе не получится. В альянсе прекрасно знают такой документ, как доктрина национальной безопасности Российской Федерации. В этом документе в преамбуле сказано, что в случае угрозы территориальной целостности Российской Федерации Москва оставляет за собой право использовать весь арсенал имеющегося у нее оружия, запятая, включая тактическое ядерное. Ну, чиновников НАТО можно подозревать во многом, но они совершенно точно не умственно неполноценны. Понимаете, и особенно пометуя, да, вот нынешние события. Потому что ведь все началось, извините, с заявления господина Арестовича в ноябре. И когда Зеленский в феврале повторил все то, о чем говорил Арестович, только уже теперь от своего лица, а не от лица там какого-то помощника в офисе, ну, последовал ответ. А вы вот искренне полагаете, что условная там, ну, я не знаю, Италия, Испания, Португалия, Бельгия, Голландия, неважно, Франция, неважно, Великобритания, хорошо, давайте возьмем, она захочет поставить все на карту ради Житомира и Винницы? Или Ивано-Франковска и Ровно? Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Вот санкциями, да, это пожалуйста, это вот даже вне всякого сомнения. Другой вопрос, что эти санкции почему-то бьют по самому западному миру. Это мы такую подлость проявили. Наверное, надо было как-то громче дураков этих предупреждать о том, что так тоже может получиться. А военные, я, мягко говоря, не убежден.
Армен, прерву вас буквально на полминуточки. Нашим слушателям напомню, что в эфир можно позвонить 495-951-0566, задать вопрос, поделиться мнением, которое в дискуссию передадим. Ну и сама дискуссия доступна не только в аудиоформате, можно посмотреть ее в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Рутюбе.
Здравствуйте, это Евгений Примаков. Я буду вести программу «Починяем примус». Это очень спокойный, адекватный, разумный разговор о том, что нас заботит о каких-то актуальных вещах или просто интересных. Довольно скоро мы услышимся с вами на радио «Спутник».
Мы продолжаем. Алексей Красильников зовут меня. В этом эфире своими мыслями относительно происходящих событий делится писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Армен, давайте продолжим относительно участия России в различных международных организациях различного толка. И прозвучало мнение Китая. Министерство иностранных дел выступает против исключения России из Большой Двадцатки. Услышат ли? Нужно ли России самой держаться вот за эту площадку? Потому что вот разные мнения опять же ходят. И еще тоже был опять же комментарий относительно возможного участия Владимира Путина в саммитах организации, в частности, той самой двадцатки. Пока рановато. Вопросы, говорят в Кремле, прорабатывать нужно заново. Вот в текущей ситуации значимость, ценность площадки, которая называется Большая Двадцатка, извините за рифму, для России. Какова, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, эта новость про двадцатку последовала сегодня утром. Это распространило агентство Reuters, что Белый дом зондирует настроение, значит, западных союзников своих по поводу того, чтобы Россию из Большой Двадцатки исключить. Но то же самое агентство Reuters в этой же самой новости сообщает, что механизма исключения в принципе нету. Ну, то есть они могут сказать, да, что нам типа неприятно. Но так на эту же ситуацию можно и с другой стороны посмотреть, а насколько вообще приятно России находиться в обществе ряда подобного рода стран. Это, повторяю, это же улица с двусторонним движением. Если к моменту, когда будет саммит Большой Двадцатки, нарулится хоть какой-нибудь конструктив для дискуссии, для понимания, как всем вместе выходить из этого глобального экономического кризиса, он глобальный. Потому что если кто-то не понимает, во многих странах будет голодно. Уже скоро совсем. Рынок пшеницы. Это, извините, у России 25%. Еще 5% у Украины. Ну, как вы, наверное, сами догадываетесь, да, на Украине сейчас, ну, совсем не то время, да, чтобы там про озимые или посевные размышлять. Это серьезная на самом деле проблема. Более чем. Да, конечно, Германия и Франция профицитны с этой точки зрения. Да, профицитны Соединенные Штаты. В крайнем случае, от них все учили Аргентину, им уже не привыкать. Но остальной-то мир, он за что страдает? Это такая же история, как, извините, с газом, с Норвегией. Да? Такая же история, как с бензином. Но это такая одна коллективная ария, нас-то за что? Вот если это обсуждать, выходы, да, и устанавливать новые правила игры, потому что старых больше нет, все. Старые остались там, поздним вечером 23 февраля. 24 февраля началась новая эпоха. Это даже не мои слова, это в Белом доме тоже признали. Они тоже сказали, что вот этот вот рубеж, который разделял. И вот если они готовы выстраивать новый диалог в новых реальностях, тогда да, есть о чем говорить. Если, извините, это будет опять вот этот маловменяемый бред старика Альцгеймера, я имею в виду Байдена, да, и всех этих подхрюкивающих, можно и не ездить, мы все это уже слышали. Что новое-то они скажут? Они будут о чем говорить? О том, что мы им должны? Извините. Эта история теперь такая. Несколько с другим оттенком. Их сложности.
Но я вас правильно понимаю, что в этом смысле ценность G20 для России, она тоже сейчас оценивается. Я вот тоже посмотрел специально этот текст, как это было сформулировано, что США и западные партнеры оценивают assess, вот возможность исключения России с G20. В России-то тоже, вот, возможно, стоит оценить значимость или нет? Вот этот спектр вопросов, которые решаются, как везде пишут, что огромный он от климатических изменений до международных долгов, вот там важно бы поучаствовать, поприсутствовать и немножечко за эту организацию зацепиться.
Ну, вы знаете, у меня к этому своеобразное отношение. Ну, нас, во-первых, в меньшем формате уже давненько не было. И что-то я не обратил внимания на какие-то структурные изменения по этому поводу. Во-вторых, вы знаете, участвовать и решать – это несколько разные вещи. Мы уже так участвовали, вон, в ПАСЕ, например, да? Из года в год мы исправно платили взносы, получали в ответ абсолютно мерзкий поток русофобии. Для чего? Вот это вопрос такой… Это даже не профессиональные, это обыватели. Многие задавали вопрос, почему, ради каких вот сверхзадач мы это делали. Если там, повторяю, будет создана какая-то предпосылка для выстраивания диалога в новых условиях, для понимания тех процессов, которые изменились за это время, это один разговор. Если нам опять предлагают, вот вам стульчик, сядьте вот так вот и послушайте, что вам скажет Байден, так сидите, слушайте его сами. Ну, кому это интересно? Или там Борис Джонсон, или все вот эти прочие удивительные люди. Насколько они вообще квалитетны сами в новых условиях? Это ведь тоже очень большой вопрос. Потому что это тема еще, о которой никто не говорит. Насколько политики Запада сегодняшние, да, окажутся действенными в нынешних условиях. Потому что я несколько лет назад сказал, ребят, послушайте, вот перестаньте жить вчерашними представлениями. Нету больше ни Черчилля, ни Деголя, ни Вилли Бранта и даже нету Рузвельта. Сейчас нет политиков, есть менеджеры. Это разные вещи. Вот насколько они готовы к нынешним реалиям, у меня тоже есть большие сомнения по этому поводу. Потому что для них ведь это в определенном смысле неожиданный коленкор. Они же делали расчет на что? Будет как в 2014 году. Они санкции объявят, Россия попытается возразить, но больше ничего делать не будет. Типа будет смиренно стоять в стороне. Я дико извиняюсь, но вышло не так. И вот к этому не так никто не готовился. Ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Берлине, ни в Париже. Сейчас, кстати, еще интересно будет посмотреть за господином Макроном, у которого через, сколько там, 19, по-моему, дней...
10 числа, да. Выборы. 2,5 недели.
Да. А, кстати, в этом году еще в Америке электоральный цикл. И пометуя, с какими, извините, заявлениями пошли некоторые республиканцы на праймерис, уже анонсировавшие свое участие, я думаю, что в Белом доме тоже... не шибко этому рады. Да и германское правительство, оно же коалиционно. Извините, а бюргер может не захотеть таких цен на газ. Потому что никакой альтернативы нет. Ведь вы не думаете, что газ нужен только зимой. Значительная часть всех европейских предприятий, они в том числе вот с газом связаны. То есть вам без разницы, когда у вас потребление газа условно там в январе на Новый год или в июле.
Кондиционеры тоже работают электричество, все верно.
Совершенно справедливо. Так вот, извините, европейскому обывателю уже сейчас очень некомфортно все это. И они задают вопросы своим, так сказать, министрам, почему так, а что они в ответ слышат? Что у нас случилось Украина. Прикольно.
А можно здесь такой, вот я очень люблю этот тезис спрашивать или задавать в качестве вопроса, или просто в плане порассуждать. Вот возникает, да, ощущение, что вот у тех самых менеджеров, которые прорвались ко власти, мне кажется, очень хорошее сравнение. Причем далеко не всегда еще и образованных, и подготовленных, и эффективных менеджеров. Вот отломалась педаль тормоза. То есть вот они умеют что, втопить в каком-то направлении, до предела разогнаться, а вот затормозить-то они не умеют. В данной ситуации что-то сможет стать этой самой педалью тормоза? Вот те самые обыватели, или бюргеры. До следующих выборов еще долго. Немцы, ну что, вот в Берлине, если я правильно помню, достаточно массово против коронавирусных ограничений выступали, в Бельгии. Ну что, постреляли по людям в холод из водометов. Нормально.
Да вы не торопитесь так. Я же еще раз говорю, да, это игра в долгую. Помните, как вот советский мультик? Стрижка только начата.
Да.
А проблем уже очень много. Так это еще только начало славных дел. Пусть привыкают к новым реалиям. Их предупреждали об этом. Они не захотели верить. Это их личный выбор.
Армен, прошу здесь прощения. Давайте здесь сделаем перерыв, выпуск новостей на Радио Спутник. После этого продолжим обязательно прямо с этого места. Армен Гаспарян в эфире Радио Спутник.